Сегодняшняя тема называется «Прямая передача». Прямая передача. Что имеется в виду? Прямая передача вкуса, любви, бхакти, премы, вот этих вещей. Сегодня мы будем говорить о том, что по-другому, как прямо, передать ее в наше время нельзя. Нельзя. Сегодня, если вы заметили, с утра было все не так, да? Заметили? Все шиворот на выворот. Ну, я считаю, это хороший признак, потому что когда наступает вот это золотое вкрапление, два пара и третья юга меняется. Помните, да? Вот. Я, правда, не очень понимаю, как они меняются. Там такие тысячи, 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 миллионы лет. И вот взять их, это перевернуть. Ну, для чего оно меняется? Потому что, ну, наверное, это такое ретроградное движение назад. Все шло, шло, как обычно, своим ходом, чередом. И вдруг надо вот сати-югу. Ну и сати-юга, она же граничит с два пара югой, да? И поэтому два пара юга вместо трета получается. Вот у нас сегодня тоже так же, наоборот. Для чего это? Возвращается к истокам, такое ретроградное движение. Знаете, что такое ретроградное движение, да? Когда на небе идет, идет, идет планета, потом раз и делает такую петлю. Немножко возвращается назад. Возвращается назад. Тогда, когда было все хорошо, когда... Итак, мы будем основываться нашим Бхагаватам. Песня первая. Почему прямая передача? Передача может быть и же не прямая, да? Может. Но в Кали-югу она уже не может. Почему? Потому что много людей ленивые, лживые и так далее, да? И поэтому надо из рук в руки, прямо от Господа сразу, раз, и человеку. То есть длинное вот это вот, ну, не годится. Текст 11. Глава 1, текст 11. Существует множество разных писаний, и каждое предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. Что в этом тексте? Существует множество разных писаний написано, и каждый предписывает большое число обязанностей. И чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. То есть практически это невозможно для времени. Для времени. Я немножко загляну назад, как это время описывается. Для это 1.1.1, по-моему, если не ошибаюсь. Кришна прячет тексты. Ну, есть такой текст, где говорится, что люди в наше время глупые, ленивые, неразумные и так далее, и склонные, вздорные и так далее. Да? И самое главное, текст начинается с того, что они, ну, мало живут, мало живут. И им нет времени тратить на вот это. Во-первых, разные писания, можно заблудиться. И каждое приписывает еще большое число обязанностей. Ну, в общем, разобраться невозможно. И поэтому Шаунака говорит, сути Госвами, поэтому, мудрец, разъясни на благо всех живых существ, он беспокоится об этих живых существах, суть этих писаний. потому что некогда изучать, ибо такие наставления удовлетворить их сердца способны. Во-первых, суть, во-вторых, удовлетворить, потому что эта суть может не понравиться. Это почему? Потому что в Кали-Югу есть, не только в нашу, но вообще в любую Кали-Югу есть такое свойство в Кали-Юге, что она порог очень доступен становится. Так доступен, как он недоступен в предыдущей юге. Доступен. Он буквально рекламируется, издаются трактаты, как лучше грешить. Как лучше грешить. Это вводится в ранг закона, и на каждом углу продается, курсы открываются легальные. И люди не подозревают, что они обучаются греху. Просто не подозревают. И а грех это что? Это чувственное наслаждение сверх меры. Ну, люди не понимают, раз наслаждение есть, в этот момент, в момент чувственного наслаждения, острого чувственного наслаждения, разум просто отключается. И это воспринимается за эдакую нирвану, за эдакую духовность. Вот. И именно так это подается. И поэтому если сейчас изучать все правила, предписания, обязанности, а потом их практиковать, чтобы получить вот этот нектар, даже гуна благости, смотрите, даже гуна благости сначала яд, а потом нектар. А порог сразу дает нектар. Потом, правда, яд, но об этом пока не говорят. Вот. И длительное изучение. Длительное изучение духовного пути развития не может конкурировать в наше время, просто не может конкурировать с разнузданной пропагандой, то, что устроил вот это шоу «Господь Кали». Невозможно конкурировать. Почему? Потому что люди приходят, и когда им говорят, что вот надо сначала так, потом вот эта ступенька, потом вот эта ступенька, потом вот эта ступенька. И первая, вторая, третья ступенька. А они как-то наслаждались, грешили, падали, не замечая этого, привыкали к новому своему положению, плохому. Потом опять что-то там попробовали, опять что-то остренькое, вкусненькое. Вот. Приходят обучаться, а им потихоньку, а нектар обещается в светлом будущем. И люди уходят. И уходят еще по той причине, что эта система на ком-то держится. И почему это происходит? Потому что не прямая передача, косвенная, окольная. Не прямая передача. Самая прямая передача, когда Господь говорит, когда Атма говорит через, получает от Параматмы. Но к этому нужен духовный учитель. Почему? Потому что духовный учитель может придать личностные качества Параматме, и Параматма перестает ею быть. Она становится, как мы читаем в Чайтанья Чаритамрите, или Шри Чайтанья Махапрабху, или Кришна, или это. То есть оно и преданное тогда уже не называет. И то есть духовный учитель, в этом вот его функция и незаменимость в наше время. И вообще в любое время нельзя заметить, но он передает вот этот личностный вкус, потому что нектар, он имперсонально быть не может. Он только вот... До этого человек воспринимал, как интуиция, как я сам такой умный, да, где-то Бог есть, но он такой имперсональный. И люди не знают, что с ним делать. И вот когда человек просто даже приходит и получает знание, что Бог есть, и даже он понимает, что он в сердце есть, он никогда его не покидает, он не знает, что делать. Говорят, задавай ему вопросы, общайся с ним, налаживай личностные отношения. Человек это знает. Он все лилы там наизусть учит, но в ступоре. Это очень похоже на то, что вот слышали, может быть, когда какую-нибудь ведьму ведут в храм, в церковь, она не может порог переступить. То есть мы, демоническое начало в каждом человеке, которое оно есть, в каждом человеке есть демоническое начало, в Кали-Югу есть. То есть раньше, помните, демоны жили на разных планетах, потом на одной, потом в одном государстве, потом в одной семье, потом в одном человеке. Вот мы сейчас доехали, да? И в каждом человеке есть это демоническое начало. И мы думаем, демоническое начало — это такой мохнатый, немытый, клыки торчат, крови жажду. Нет. Я просто жажду чувственных наслаждений. Вот это демоническое начало. Чувственных наслаждений и контроля. Я наслаждающийся, и наслаждение, чувственное наслаждение, оно неразрывно от контроля. Кто-то думает, что я, ну, если я контролирующий, но чувственно не наслаждающийся. Человек думает, вот он уже встал на духовный путь. Нет, это две стороны одной медали. Более того, если человек оторвал от себя наслаждение, но не перешел в духовную платформу, он становится еще более контролирующим и еще более невыносимым для окружающих. Потому что он такой черствый, сухой, у него другого источника наслаждения нет, и он тогда наслаждается просто как властью. Это такой человек передать ничего не может. То есть, что хорошего в этом тексте? В этом тексте Сутта Госвами Шунака просит: дай нам суть, выжимку, готовую. То есть поделись своей реализацией. То есть Кришна Према Бхакти, она разжевана, надо открыть рот и проглотить. Называется шабда. Проглотить. Ее не надо достигать. И невозможно достигать. Передача вот прямая. Прямая передача. Если вы обратите внимание, вот тут вопросы мудрецов, да? Эти вопросы прямые. И ответы прямые. Если вы задаете вопрос, а вас, ну так, закручено водят, вот так вот. Понимаешь, если с этой стороны посмотреть, то оно так. Но если вот с другой стороны посмотреть, то это вот так. Это значит ложь. Еще раз повторю, это просто ложь. Если в какой-то паперти там говорят и не прямые тексты, там вот на, смотрите, это еще, вот запомните, это очень важно. Люди вот спрашивают, как отличить голос ума и там, и параматма тебе дает что-то. Господь из сердца говорит очень просто и односложно. Да, да, нет, нет. И все. Почему? Потому что мы настолько тупы, что если нам начать разжевывать, мы не поймем. Это одно из этих, ну, влияний. Потому что Господь из сердца говорит настолько четко, ясно и понятно, что двусмысленно его понять нельзя. И Господь говорит так всегда. Это почерк правды, почерк истины. Если, и вот так же духовный учитель должен говорить. Если он говорит, что вот оно-то так, но с другой-то стороны, или говорится, что вот можно освободиться за одну жизнь, да, можно, но все, дальше пошла ложь. Можно. Можно, значит, можно. Потому что это, а ложь, она уничтожает веру сразу. То есть такая небольшая техника безопасности. Мы должны различать. Мы должны различать. Разум – это искусство различать. Канишха Адхикари, они не различают. Они приходят, все блестит, все хорошо. Гришна праведного не различает. А Утама Адхикари, Утама Адхикари, то есть, что я говорю, извините, Матхьяма Адхикари, те, которые отличают добро и зло. И это вопрос разума. То есть он должен видеть не то, что, во-первых, все от Господа, это понятно, но то, что есть, приближает к нему, а есть то, что не приближает к нему, к его личностному аспекту. От Господа уйти нельзя, он и снаружи, и внутри. Он и снаружи, и внутри. Ну, не вырвешься. Если даже я служу своим чувствам, я тоже служу Господу косвенно и не любя его. не любя, тоже служу. Но я служу его отделенной энергией, а ему хочется, чтобы я служил его, служил к нему напрямую. Поэтому тема прямая передача, напрямую, прямую. И откуда появляется вот это окольные пути? Окольные пути, вот это очень важно, надо запомнить, они идут только через отделенную энергию. Это бхакти, смешанные с материальными наслаждениями. Бхакти, смешанные с материальными наслаждениями. И они очень... Во-первых, надо сказать, что ни один процесс без бхакти не существует. Ни гьяна без бхакти не существует, ни кармы без не существует. И каждый храм, каждой традиции, не только там ИСККОН, а вообще любой, там это такое сборище йогов, йогов, разных йогов. Карма-йоги, гьяна-йоги и бхакти-йоги. Бхакти-йогов, бхакти-йоги — это верующие люди. Верующие люди или люди с разумом. Люди, принимающие решения. Их меньше всего. Верующих людей очень мало. Религиозных полно. Религиозные люди, кто такие религиозные люди? И бхакти-йоги, они религию исполняют, исполняют, и они единственные, кто исполняет ее осознанно. Они понимают, что они делают при ритуале, и для них, что для других просто ритуал очищения, что перед божествами они поют, для них это совсем другое. Для них это служение. Для бхакти-йога это служение, для карма и гьяна-йога это очищение. Карма-йога уводит. Что такое карма-йога? Человек помнит, думает о Боге, стремится к Нему, хочет Его, но привязан к плодам труда. Это называется карма-йога. Он все это делает, он согласен это делать, но чтобы был плод, он его ощутил, иначе он себя очень неудобно чувствует. Это карма-йога. Таким образом, карма-йога уводит нас от источника наслаждения, она переключает на плоды. То есть фактически мы наслаждаемся, мы получаем эти плоды не без помощи Господа, но радость у нас вспыхивает, когда вот плод хороший получился. Гьяна-йога, она прячет Господа. Она говорит, 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 говорит о нем, но о нем, о нем. Но не ведет к нему, а не ведет к нему. Гьяна-йога рождает страх, уничтожает, вернее, уничтожает страх и рождает отречение, потому что, ну, за гьяной идет отречение сразу. Поэтому у кого недостаточно отречения, и поэтому гьяна-йога сильнее, чем карма-йога, потому что там привязанность к плодам есть, а гьяна-йога убирает их. Но она еще не показывает Господа, она просто, чтобы человек оторвался оттуда. И бхакти-йога, и вот бхакти-йога — это прямая передача. Это начинается предание, потому что я не могу предаться, потому что я предан плодам. Про плодам или тонким плодам. Результат одобрения моего поведения в обществе как-то там. Вот. Кто не может передать? И кто может передать? Кто может взять напрямую и кто не может взять напрямую? Вот такие четыре вопроса. Или два. Кто может дать и кто может взять. И они делятся каждый на два. Кто может взять, кто не может взять. Кто не может взять. Вот одна женщина мне звонит и говорит, ну, у нее так вроде все хорошо. У нее все хорошо, хорошо, какой-то бизнес удачный, но потом как-то все вянет, она с этого уходит. И женщина говорит, вот я в такой легенькой такой депрессии, я ничего не хочу, я ничего не хочу. Вроде деньги есть, ну я согласна, у них какой-то там пассивный доход есть. Я согласна свою там голубую мечту исполнить, свое вот это призвание, но я боюсь, что оно мне не даст денег, и, а мне надо там, там дети, там, ну какие-то расходы надо. Я говорю, понимаете, вы хотите... И предаваться, потому что исполнить свой талант – это предание. Это, ну, какой-то риск. И при этом вы хотите не рисковать. Так не получится. Если вы боитесь рискнуть, Если вы согласны быть хорошими, но не рисковать при этом, то хорошими быть не получится. Потому что вы в первую очередь, у вас инстинкт самосохранения и страх. Есть страх. А есть страх, значит, это симптоматика, а Бога нету. Бога нету. Я сейчас сразу зачитаю, что там Сутта Госвами им сказал. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, немедленно. Стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх. Тут не написано каким-то особым, каким-то особым людям, каким-то написано, вот, видите? Но эту информацию от кого должен получить? И видите, как просто, написано немедленно, и в комментарии написано, это легко делается, легко, потому что разжевали и дали. Но почему-то не глотается и почему-то не дается. Почему? Почему-то не... Потому что, во-первых, чтобы была, это еще раз, прямая передача. Прямую передачу может осуществить либо сам Господь изнутри, но если мало разума, мы эту передачу не можем сглотнуть. Страх не позволяет. Тогда нужен победивший страх человек сказать нам это. Но если человек еще боится, еще подстраховывается, он не может нам передать это знание. Он будет нам это говорить, и так и не передаст. Значит, смотрите, если у человека есть разум, ему как бы это... Сейчас еще один текст. Подтверждение прочитаем. Вот, следующий текст. Это я прочитал 14 текст, сейчас 15. О Сута, великие мудрецы, для которых лотосные стопы Господа стали единственным прибежищем. Что это значит? Значит, он больше ни на что не рассчитывает. Способны сразу очистить тех, кто соприкасается с ними, тогда как воды Ганги очищают человека только при продолжительном употреблении. То есть бесстрашный человек. Что значит бесстрашный человек? И что значит духовный учитель, по-настоящему духовный учитель? Это тот, кто религию дает не логически, а через веру. Изучать Писание логическим путем – это обман. Нам нечем его просто изучать. Нечем изучать. Самому Господу Чайтанье сказали, ты такой бестолковый, его духовный учитель сказал. Господу Чайтанье, представьте, повторяй Хари Кришна, и ты все равно ничего не поймешь. Представляете? Ну, я думаю, все-таки Господь-то в курсе этого всего, но это как, вот, как пример нам. Не через, мы религию хотим воспринять через разум. Но через разум не получится религию воспринять. Через разум можно принять прямое наставление, прямая передача. Но обман заключается в том, что мы хотим разобраться. Разобраться некогда. Вот это Шаунака говорит, что так много разных путей, так много там всяких отсеков, делений. А жизнь так коротка, вы не успеете это. Первое, вы не успеете. Второе, вы начнете и бросите. Почему? Потому что в этом изучении вкуса нету. Вкуса нет. Вам надо передать что-то сразу вкусное. Если кто-то передает просто знание, то есть невкусное, то тогда... Как определить? То есть по-другому мы просто не проглотим это, не проглотим. Мы заучим на поверхности, оно удержится в уме, но в разум не пройдет. Почему? Потому что ум – это, знаете, такая, ну, я извиняюсь, свинья, которая ест все. А вот разум есть не все. Почему? Потому что разум – это, ну, связь меня и Бога. Меня и Бога. И я его даже захочу замусорить, не получится. И то, что мне не нравится, оно не отложится. В уме я могу запомнить. В уме я могу запомнить. Но разум – это сила, это стимул к действию. Ну, как, и многие люди знают, как делать, а сил делать нет. Почему? Потому что эта информация отложилась в ум, но не в разум. Шабда защищена. Прямая передача, тема сегодняшняя, защищена. Кем защищена? Кришной защищена. Параматма открывает разум или не открывает? Она открывает веру или не открывает веру? И все. То есть, таким образом, Господь предохраняет нас от грязи, которую мы можем получить. Мы ею не можем воспользоваться. Потому что оно не просто невкусное, оно смертельно опасное, это яд. Потому что человек, который передает так, невкусно передает, он осквернил, как было сказано, деньгами, например, если проповедь платная, все, она уже ядовитая. Самая замечательная проповедь, но платная, ядовитая. И не будет толку. Читание Чаначарана об этом хорошо рассказывал, если вы там должны знать. Когда в Питере открылась там такая кафешка вегетарианская, овощная, вы открыли, и заходите, люди добрые, берите, что хотите, а на выходе хотите, расплачивайтесь, хотите, не расплачивайтесь. И люди в шоке, а как это? То есть они привыкли, что с них обязательно берут, и они давали больше. А некоторые оставались, давайте мы вам полы помоем. Вот. И так продолжалось. И это все разбухало. И денег хватало. Это было одно единственное. Вегетарианских было много, но таких не было. Что захочете и оплатите сколько хотите. Вот. И люди оттуда выходили заряженные в бхакти. Как понять, что заряженные в бхакти? Они давали больше, чем съели. И давали радостно. И они хотели поработать там. И ничего за это не брать. Или что-то принести. Но пришли старшие преданные и сказали, отчетик, пожалуйста. Пхога почем? А торгуете почем? Они говорят, да не знают, вот тут куда-то ложили. Не-не-не, надо это. Надо фиксация. Фиксация, надо цены. Ну как же, отчет, отчет надо. Сделали отчет. И стало это обыкновенной кафешкой. То есть, вот так отравляется. Есть дайва, понятие дайва, то есть судьба. Ты сколько вложил, столько тебе вернется. Просто закон кармы так работает. Мы от него не можем. Но бабки-то не будет. Там, где подсчет, там, где начинается логика, бхакти кончается. Бхакти выше логики. Бхакти в духовном мире, оно может быть и здесь. Но здесь, если мы заменяем логикой, почему? Потому что если мы подстрахуемся, есть страх, значит нет Кришны. И люди разговаривают о Господе сколько угодно, но не в его присутствии. Почему? Они подстраховались. Они проповедь подстраховали. Ну, чтобы все было достойно, чтобы все было красиво. Но бхакти не будет. Будет все красиво. Вот, смотрите, почему нет прямой передачи. Нет прямой передачи. Почему мы подстраховались? Прямая передача, мы зависим только от Господа. Если мы зависим еще и не от Господа, а от чего-то еще, все. Мы решили помочь Господу, видите ли. Вот. Господь говорит, ну вы и сами, ребята, справляетесь и говорите складно. Но мы будем говорить с холодным сердцем. Почему? Потому что это все будет остужено чем? Беспокойством. Потому что а окупится ли? А получится ли? Вот. Беспокойство. А страх он указывает на отсутствие Господа сразу. Вот этот текст, где написано. Где этот текст? Сейчас я его прочитаю. Вот. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться. Видите, запутавшиеся. Распутаться не можем. Логика – это распутаться, называется. Логика. Это гордиевый узел, его надо рубать. Могут немедленно освободиться. Тут указывается – немедленно. Немедленно не освободиться. Медленно запутаешься. Медленно будешь барахтаться в болоте, утонешь. Стоит им даже неосознанно принести святое имя Кришны, которого боится сам страх. А? Текст 14. 1.1.14. Это мы немножко прошлись, кого надо опасаться. То есть проповедник, который живет в страхе, он ничего нам не даст, но запутает нас гораздо больше. И после этой проповеди нам тяжелее будет. Нам будет тяжелее идти дальше. Потому что есть такое понятие. Он испорчен образованием. Его надо переучивать. С нуля учить легче, чем переучить. Вы в курсе, да? Это не только в кармической деятельности, но и в любой другом обучении. Поэтому. И второй вопрос. А как я могу взять эту прямую передачу? И здесь такое понятие есть, как вера. Я могу верить или не верить. Это мне подсказывает Господь изнутри. Он открывает мне шабду или не открывает. Если у того человека есть малейшая эгоистическая направленность, малейшая, просто хотя бы ему поаплодировали. Параматма говорит, не слушай его. Я слышу, запоминаю, в уме это все оседает. Ум – это отхожее место, там можно все, да, выслушать. Но ум, он также очищается. Однажды туда придет Кришна в ум, и все построится как надо, и все очистится. Но разум сохраняется в чистоте. И разум – это то, что меня к действию. Ум – это пассивно реагирующее поведение. Вот за что он отвечает. Разум отвечает за активно-упредительное действие. То есть не бытие определяет сознание, а я. И как я могу из заколдованного круга вырваться? Я могу что-то из этой колеи, шаг в сторону, а ум, он только по колее и будет. Созрела ситуация похожа, и ум автоматически, у него есть программа. А это может сбить программу. Я должен услышать и сбить. Итак, Господь охраняет меня от нечестных проповедников, которые даже им в голову может не приходить, что они нечестные. Но это есть ли у них вера, могу ли я им верить? А вот моя вера, а есть ли у меня вера? Почему? Потому что со Шри Чайтанья Махапрабху один человек ходил и служил ему, и ни малейшего изменения. Был такой момент. С Господом. С Христом рядом были, ходили люди, и ни малейшего изменения. Вот. На них это не произвело впечатление. Значит, не только от духовного учителя, не только от Господа зависит, но и зависит от самого человека. Может он воспринять или не может. Как вы думаете, кто может, а кто не может? Где здесь вот тонкая грань? Кто может, а кто не может?
Желание.
Желание есть, разрекламировали, там тебе будет хорошо. Все идут и не могут воспринять. Ну, очень правильно, да. Паша рассказал уже второй это эшелон, уже что я хотел рассказать. Есть этому некоторые основания. Желание это да. Смотрите, ладно, будем плясать от желания. Да, я хочу. Я хочу предаться Кришне, потому что я читаю слово «предание», и там вообще никаких проблем нету. Но я хочу предаться Кришне или лишиться своих проблем. Я хочу убежать от своих проблем, или мне нужен Кришна. Вот тут вот это непонятно. А как определить, как диагностировать? Спросить самого себя, а зачем? И, внимание, выслушать прямой ответ. Изнутри прямой ответ сразу идет. Вот это Кришна. Если ответ такой витиеватый, это не Кришна. И каждый знает. Вот мне надо предаться. Зачем? А потому что все достало. Понимаете? Вот. То есть меня не Кришна интересует. Меня интересует там, где я увяз, меня интересует тоже болото. Я хочу оставаться в том болоте, но чтобы оно меня не доставало. А передача нужна для того, чтобы я с ним общался. Но общения самого я не хочу. Я хочу просто помощи. А общения не хочу. А почему я не хочу общения? Потому что я того еще не наелся. Не наелся. Ну, если внимательно рассмотреть, есть такое понятие вор. Вор – это кто взял чужое. И вор уж, И вот вор лишен способности верить, потому что он сам обманывает мир, он по-другому, это его стиль жизни. И, соответственно, он думает, каждый, как говорят, судит в меру своей испорченности. И он думает, что и в мире все такие. И вор не верит. И вот человек, который живет не на своих харчах, а на чужих, он не может воспринять, у него нет веры. Помните, Иисус говорит, вера твоя, велика вера твоя, там одна женщина или там кто-то еще. А куча других идут, и вроде честные, добропорядочные люди, а вот эти только пару честных оказалось, вот они, и у них чудеса произошли. Они восприняли прямую передачу, им было чем воспринять, верой. Они ни у кого не сидели на шее, это очень просто. Если человек просто сидит на шее, а не зарабатывает и на свой хлеб насущный сам, но нет у него веры. Почему? По-простому объясни, что он вор.
А монахи?
Вопрос, знаете, монахи бывают разные. Есть человек, который вот чаупати организовал, да, он уже от богатства отказался и пошел. Это мотивация какая у него была? Он ушел к простоте, и вот это монах, да? Путешествие домой, помните?
Да.
Вот. Это монах. А есть с нищеты идут, но все равно нищета, все равно не хочу доработать, пойду в монахи. Вот. Но он перестал воровать в мире, пошел воровать в религию. Вот и все.
Все. Мотивация.
Да. Он просто не хочет работать. Он раз попробовал, не захотелось работать. О! И услышал, там надо предаваться, и все будет хорошо. Он пошел туда, а Кришна говорит, ты сбежал ко мне, но ты хочешь иметь то, что и там, и в мире, но просто вот жить на этой системе. Вот у них веры нет, они веры не передают, и они тогда начинают мутить. И Шримад Бхагаватам, мы это как вот рассказывали сегодня на Шримад Бхагаватам, грязная проповедь, в чем? Мы туда добавляем. Помните, как Махарадж рассказывал? Мы немножко юрведы, немножко туда астрологии, немножко того. Материальных вещей. И об этом говорит текст, который вот здесь есть. Рядом, просто рядом этот текст есть. Это 1.1.2. В самом начале Шримад Бхагаватам, смотрите, в самом начале очень важные вещи. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальной цели, полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальной цели, это Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину. Еще раз, полностью отвергая всякие материальные цели. Мы сюда что идем? Здоровье подправить. Женщина звонит, говорит, вот у меня это, я молюсь, я вот это делаю, такие вещи, служения, и что-то здоровье. Я говорю, пока вы думаете о своем здоровье, вы никогда не поправите. Вот то, что меня беспокоит, и я этим занимаюсь, пока вы занимаетесь своим здоровьем, вы его никогда не поправите, просто в силу того, что вы перехватили у Кришны инициативу. Пункт первый. Вы уже запустили этот процесс и долгое время не можете в норму вернуть. Второе. Вы Кришне не даете там ничего делать. Вы об этом беспокоитесь. Вы этим занимаетесь. Бросьте им заниматься. Служите Кришне. Не тратьте время на вот этих вот, на материальные цели. Тогда Кришна подхватит материальные цели, тогда вы излечитесь. Но если я служу Кришне для того, чтобы выздороветь, ну не получится выздороветь. И мы говорим, религия негодная. Зарядку? Ну надо делать, есть, пожалуйста, Сурья Намаскар есть зарядка. Человек с утра встает, ну, говорит Хари Кришна, кто говорит, то не говорит, кто говорит Ванчха Калпата Рубхешча, да, вот. А обычный человек, который ничего не знает, когда встает, что он делает? Подтягивается, зевает, он напрягает так мускулатуру, как он не... То есть, хотите вы... То есть, это естественно все происходит. Задача такая, будь просто честным и... И животные делают специальную зарядку какую-то, скажите? Нет. Много чего не делают.
Ну, они на йогу не ходят, конечно, но они же бегают, прыгают.
А они это делают, да. Я не в качестве рекламы, но я всю жизнь занимался спортом. Я бегал со второго класса. А потом что-то со мной случилось. Я принципиально не занимаюсь спортом. Принципиально. Знаете, когда мне надо что-то сделать, я иду и работаю. Я иду что-то по дому, нагибаюсь, там, подпрыгиваю, где там паутину надо смахнуть или что-то. Ну что-то я делаю. Что-то делаю во дворе. Вот и все. Мне жалко молотить воздух впустую. Потому что это тело, это жизнь. Не в холостую. Я однажды понял, что это грех попросту. Это грех. Потому что это тело, оно может задействовать с пользой. С пользой. И вот мы помахали, поиграли в шахматы, напрягли свои извилины, да, логику напрягли. Мы могли эту логику напрячь в чем-то правильном. Животные не играют в шахматы, не играют в хоккей. Вот. И у них все в порядке. Я не видел ни одно животное, которое 5 лет в коме живет до смерти. Они обычно до самой смерти, ну, живые такие, знаете, живые. На ногах стоят. Никому не это, сами себя обеспечивают. Ну, травмы бывают такие. А человек... Он делает бессмысленные движения, вот эти, спорт, вот это и есть материальная деятельность. И эта материальная деятельность, она основана на наслаждении. Спорт на наслаждение основан. Еда на наслаждение основана. Вот. Зачем нам это делать? Знаете, кто много ест? Я вам страшный сейчас секрет скажу, жуткий секрет скажу. Только не пугайтесь. У кого счастья нету? Тут много ест. И все. Сладенького, да. Тортик это от депрессии хорошая такая. Да. Вот это. Вот. Да. А почему? Вот Думаете, счастья мало в мире? Да навалом. Но нас сориентировали на другое. Нас на другое сориентировали просто. И возникает, нас просто сориентировали, вот там будет счастье. В еде, ну вот, в обеспечении своего тела, ну там нет счастья. И мы, ну вот кто-то видел, знает это, биографию Франциска Зиски. Он просто там разделся догола, ушел, и такое счастье в глазах. Вот, и показывают там этот, у него храм битком набитый народу, и храм, который там все хорошо. Все хорошо. И несколько человек сидит. Вот. И чем там кончилось, там храм его подожгли, там кто охранял в это время, убили, да? Ну, потом все восстановилось. И он говорит, много человеку не надо. Много человеку не надо. Вот смотрите. Любой человек, в каком бы состоянии запущенности он не был, он может сказать себе «да» и «нет». Вот это «да» и «нет» и без всякого лукавства, это будут прямые и правильные ответы. Прямые и правильные ответы. И это будут ответы от Бога. То есть они сразу возникают в голове. Вот скажите, вот этот текст, смотрите, я так не дочитал. «Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели». Это Бхагавата Пурана провозглашает высочайшую истину, ну и так далее. Вот. Скажите, сегодняшняя религия находится в том, в таком состоянии, как она находилась при Шри Прабхупаде или при Шри Чайтанье Махапрабху? Нет, не находится. В каком состоянии она была? А, там что, бхакти-шастры сдавали, там нет, там шли тысячи-тысячи людей с факелами ночью. Пришли Чайтанье Махапрабху. А преданные Прабхупады, вот это религия. Там сразу получали вот этот вкус. А почему? Потому что он не был отравлен. Потому что Прабхупаде ничего не надо было. Но как только проповедник хочет за это что-то иметь, то есть проповедник, который вор, пришедший из мира в храм, вор, который никогда не жил на свои деньги, не жил, пришел, он вор. Он приводит к тому, что он отравляет религию, и начинается. А пожертвования, вот это все. Прабхупада когда-то говорил о пожертвованиях. Я вот не читал ни разу. Не видел. И сколько у него денег. И вот это и есть духовные учителя. Духовные учителя, те, которые... Я сейчас прочитаю то, что Бхактиюгьяна Госвами и мой духовный учитель говорит о духовных учителях. Как они важны, только о настоящих духовных учителях, которые могут передать вот эту прямую передачу, а косвенно передать нельзя. Косвенно это подмешано вот. Например, что такое инициация? Это вот мой Махарадж говорит. Инициация это когда ученик ломает свои материалистические представления о жизни. Очень просто. Инициация. А не то, что тебе где-то записали. Смотрите, мой духовный учитель пишет, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, вот пожалуйста, на алтаре, это было перед самым уходом, увидел, как много храмов битком набито каништхами, которые не в состоянии уважать кого бы то ни было, и не способны видеть Кришну в сердцах других живых существ, он подумал, что пора оставить этот мир. Что такое каништхи? Каништхи это воры. Нет, они не воры, пока они просто пришли. Все приходят каништхи. Но когда они занимают положение какое-то, каништха, занявший положение, то даже и духовный учитель ничего не может поделать. Вопрос. Вот ко всем. Что ты лично будешь с этим делать? А вот с этим положением. Ты лично что-то будешь это с этим делать? Потому что если я просто хочу дождаться, когда религия будет нормальная, чтобы оно меня, это корабль Прабхупады такой непотопляемый, да? Корабль не прыгает. На корабле Прабхупада полно крыс, которые бегут сразу, как только положение ухудшается. Они сразу раз, и их нету. Но настоящие преданные остаются на посту и что-то делают. А корабль не утонет однозначно. Вот. И сколько их уже сменилось? Пришли, ушли, пришли, ушли. Вот. И иногда штормит. И они думают, ой, не тот, наверное, корабль. Как только перестали капать ему вот эти... Во-первых, первое, не надо их кормить. Раз. Не надо их кормить. Для них же лучше. Второе, надо самим становиться такими. Ты должен что-то делать, ты должен брать на себя ответственность. Брать какую ответственность? Вот тут вопрос лидерства возникает. Вы знаете, приезжает Чайтанья Чанавачаран, и была программа, и ну, со мной как бы советовались, а собирать ли лидеров, вот, чтобы Махарадж провел? Я говорю, не, ни в коем случае. Почему? Потому что одно дело, когда со всей области собираются лидеры, это одно, а когда лидеры в храме, это какая-то, знаете, кастовость. Во-первых, кто-то кого-то за лидера признает, кто-то не признает, да, а я не лидер. Нет, ты еще не лидер, ты не ценируешь. Начнется, ничего хорошего с этого не выйдет. Я говорю, не, ни в коем случае. Во-первых, лидерами все должны быть. Но лидеры бывают разные. Есть лидеры кшатрии. Это, смотрите, что такое кшатрий? Кшатрий – это тот, кто не чувствует боли. Кшатрий – это тот, который может взять на себя удар, его там поливают грязью, а ему хоть бы что. А знаете, почему кшатрий не чувствует боли настоящей? То есть не страдает. Его молотят со всех сторон, а он не страдает. Потому что у него есть сострадание. Его внимание к боли не на своем теле и психике, а где-то там. Вот только они кшатрии. И ими уже рождаются. Ими невозможно стать со временем. Невозможно стать. Есть другого типа лидеры, они не кшатрии. Есть лидеры браманы, есть лидеры шудры, лидеры всякие бывают. Но лидеры кшатрии, они большое число людей, они вот у них хорошие передатчики от одного мнения к другому, то есть через них какая-то связь. То есть они и такие, и сякие, у них сострадание. Почему? Потому что они не на себе за вот это завязаны. Раньше кшатрии были, ну, как бы вне религии, была варнашрама, было государство, были кшатрии, были браманы, которые все рассказывал. В религии не было кшатриев. Сейчас в религии появились кшатрии. Почему? Потому что в социуме кшатрии должны были к браманам приводить людей. Но сейчас кшатрии, религия отделена от государства, везде отделена. Почему? Потому что законы менялись. Браки разрешили, разводы разрешили, вот это все разрешили, а потом писание уже неудобно менять, и поэтому отделили и сделали конституцию, которую можно менять как угодно. Вот. И сейчас уже однополые браки, пожалуйста, а по религиозному уж нельзя, поэтому отделили. И поэтому кшатриев нету в религии. Но святое место пусто не бывает, и ну, мы их называем как? Вот этих функционеров, как мы их называем? Организаторов. Забыл слово такое. Ну, неважно. Ну, то есть они есть. Они есть, они должны быть, они должен кто-то организовывать. Браман сам по себе не должен бегать за людьми и собирать, придите ко мне. Он должен где-то появиться, все к нему там бегут. Вот так вот браман. Если браман этим занимается, это не очень хорошо. И сейчас все вот это смешано, перемешано. Но что я хочу сказать? В нашем понятии лидер – это около которого кучкуются каким-то образом люди. Так вот, если человек, его знаете, этого кшатрия настоящего лидера, его видно, когда он еще 2 года, и он в песочнице там. А около него там в песочнице никто куличики не начнет лепить, пока он не начнет, да? Его уже видно. Около него люди, он может быть где угодно. И если такой приходит в религию, он знакомится там, у него сострадание врожденное. И тогда этот может передать. Почему? Потому что ему не надо. А на него будут шишки, и он все равно, он не будет оборонять себя, он будет за других. Он может передать. Но если человек, у которого, ну, нету друзей, это не хорошо, не плохо, но он вылезет на это место, у него сострадания нету такого ярко выраженного, он кшатрием быть не может. Он таким лидером быть не может. Это будет диктатор. Это будет диктатор. Вот. И он будет пробка. Если он займет вот это такое место, значит, ну, надо или уходить, или убирать его оттуда. И просто это место начинает быть, ну, опасным. Если еще такой, ну, технический момент. Как бы предвидя вопрос, кто-то может сказать, есть лидеры, вокруг которых есть люди, и они очень жестокие, да? Там Гитлер, Муссолини, там и все такое, их это обожал народ, да? Они кшатрии, да, они кшатрии, они настоящие лидеры. Но это вторая сторона. Человек или... Вспомните охотника Мригари, помните? Ну что, не помните Мригари, вы что? Ну, которые, вот, помнят, видите, вот, доказательства, что был такой. Очень жестокий человек был. Очень жестокий человек, когда он убивал вот эту дичь, он убивал так, чтобы они мучились. То есть садист. И после встречи с Нарада Муни прошло немножко времени, он боялся на муравья наступить. То есть, смотрите, сострадание живет в сердце кшатрия, живет. Но если его неправильно сориентировать, он становится крайне жесток. Примерно как от любви до ненависти один шаг. Но это потенциал. Это потенциал. Если человек не... Или там апостол Павел гнал христиан, да, безжалостно. А потом стал вот таким и там тоже боялся на кого-то наступить. Если одиночка человек по жизни, он всегда одиночка, хоть он все религии пройдет, он так и ему останется. У него просто другая функция. Он тоже может быть лидером. Например, ну, много ли было друзей у Гуру Кишора Даса Бабаджи, скажите? Вообще от всех прятался. Вот. Но он учитель духовный, да еще какой, да. Он сохранил себе вот это что-то, да. Итак. Лидерство. Лидер не должен людей акцентировать на себе, он должен передавать дальше. Мы акцентируем на себе, если наша персона, наше тело, наша психика, наша репутация для нас чего-то значит, мы, конечно, это будем всем показывать. Но если нам оно не значит, если мы беспокоимся о других, вот это настоящий шикша, он может передать дальше. Это называется прозрачность. Прозрачность. Итак, значит, мы разобрали, тема такая, прямая передача, возможность взять и возможность передать. Рассмотрели, кто такие гуру, что с ними делать, да, и почему я не могу взять. Почему я не могу взять? Почему? Потому что я вор. Вор не может поверить. И самый замечательный гуру рядом с ним буду, но пока я ворую, надо перестать красть. Просто перестать красть. Перестать красть можно и без гуру. Да. Перестать красть. Перестать красть чужое внимание, перестать красть чужое, ну и так далее. То есть, тогда начнется продвижение. Еще раз от агуру. Что? Ну да, да, конечно.
А что делать вот с теми, кто жестокие, но они лидеры, и как их повернуть? Или почему они...
Не надо их поворачивать, ничего их не надо. Просто рядом делать свое дело, не кормить. Не кормить. Но надо честно, надо говорить честно. Потому что некоторые вещи, Если проповедь не крученная, а прямая, или если прямое, оно даже как-то бьет. Понимаете? Бьет. И они воспринимаются, о, это аппаратхи, это... Ну, вот когда я, например, что-то говорю, мне вот это письма, смс-ки шлют, говорят, вы конкретных людей, я говорю вообще, я говорю о духе, о этой, о тенденции. Если кто-то это услышал, сразу 10 человек говорят, ты про меня что ли говоришь? Да я вообще вас не имел в виду. Это Параматма вас укольнула и сказала, обрати внимание, на тебя похоже. Вот, понимаете? А тенденции. То есть не, конкретные люди, их тела, их души, там все хорошо. Тело вообще храм духа, душа, понятно, но они заражены. Вот эту тенденцию надо уничтожать. Людей ничего не надо трогать. Люди сами уйдут. Сами уйдут, вылечатся. Вот. Как уйдут? Они уйдут на свое место, на то место, которое Господь им приготовил. Они выперлись не на свое место и там портятся. Это этим занимается Махамая. Она просто меняет местами и все. Человек портится, просто не на своем месте. Картошка должна храниться в хранилище, там она не портится. Если она в другом месте закатилась, смотришь, она там плесенью покрылась. И человек тоже не на свое место попал и все. Если у тебя не было 100 друзей отроду, ты не можешь быть кшатрием, потому что у тебя нет сострадания. У тебя есть сострадание, но на одного человека. Но если там, где ответственность на 100 человек, то ты становишься просто наглым, потому что кшатрий, он бесстрашный. Он может рассыпаться на 1000 человек, забыть про себя, ненормированный день, спать не знает когда, есть не знает когда. И он боли не ощущает, потому что его внимание там. Это такая психика на выворот. Он уже такой родился. Но если я не такой родился, я не могу себя переделывать. И если я иду... И бесстрашие подменяется наглостью. Знаете, это практически, ну как, антонимы. То есть бесстрашие, это я иду, и мне Господь помогает. А есть наглость, я просто вот это вырываю. И люди, которые, у которых не было много друзей, но они становятся во главе просто какой-то организации, они становятся наглыми и очень сильно портятся. До этого такие они не были. Вот. Да, и поэтому Бхактисиддханта Сарасвати, он очень сильно не критиковал, он говорил. И против него там очень много было. Он говорит, а я про своих говорю. Про своих говорю. И это, ну, было больно. Это больно. Он снимал маски. Снимал маски. Ну, для их же пользы. И то, видите, смотрите. Бхактисиддханта Сарасвати. Это была Индия, да? Это была Индия. Перед его уходом этих каништх развелось очень много. И он говорил, будет пожар, будет пожар. И тогда Шрила Прабхупада... Он пытался в Индии поднять. И что-то получилось? Нет. Потому что вот мы живем на переломе. И вот сегодняшний день какой-то тоже, похоже, переломный. Вот кто был с утра, он заметил. Все было. Как два пара стретой поменялись. И на этом переломе возникает новая нация, новый народ, новые люди, которые... родились как бы в другую эпоху, и вот они сейчас созрели и что-то хотят вот слушать. И то, что раньше говорили, им не подходит. Это вообще другой язык. Другой язык. Возникают какие-то лидеры новые, вот про которых я говорю. И те, которые держат традицию, они их будут уничтожать. Они им не дадут ничего. Почему? Вот те, которые... У Бхактисиддханты Сарасвати не получилось. Понимаете? Вот пока он был, пока он держал, кто-то там ему предался, и вот оно все держалось. Только он оставляет тело, в Мадхе начался пожар. Прабхупада пошел, почему? Потому что в Индии там сложившаяся ситуация, храмы и все. Да разве они дадут власть? Да ни в коем случае. Никогда, ни разу, когда что-то появлялось новое, когда Кришна делает новый шаг, никогда, ни разу старая власть, и это каништхи, это религия, отравленная материальными течениями. Прабхупада не получилось. И куда он поехал? В Америку, где там, говорит, там не люди, там вообще животные. Животные. Но там не было сложившейся религиозной власти. И вот там получилось. Понимаете? Не в Индии. Мы говорим, о, Индия, нектар. Ну и что там, какой нектар? И тогда, помните, такая ситуация, когда он привез этих белых слонов, как их потом назвали, американцев, в Индию, и вот эти смарта-браманы там, которые, ну, может, они не смартами, может, не смарта-браманы, они говорили, о, ну, белые обезьяны, что они вообще могут? И один сказал, ну, видно, английским-то владел, сказал, ну, да, так, снисходительно, вы молодцы, молодцы, да, что вы тут это занимаетесь. Это вы в следующей жизни родитесь в Индии и будете вот здесь вот поджарить. И Прабхупада был в гневе, когда это услышал. Он говорит, иди передай ему, что если он будет хорошо там пуджарить, то он родится в Америке и придет в Искон. Понимаете? То есть насколько уже была замазана истина, замазаны вот эти правила предписания, замазаны вот основное, то, что называется преданием. Американцы предавались лучше, чем индусы. Американцы предавались лучше, чем индусы. И они очень инициативные ребята-то оказались. Знаете, что такое лидерство настоящее? Это передавать инициативу, сталкивать себя с Господом, и чтобы ты самостоятельно решение. Потому что если начинается культ гуру, знаете, что такое культ гуру? Культ гуру – это ты без него вообще шага не делаешь. Полностью отключенные мозги. Ты до этого хотя бы какие-то решения принимал. После этого все. Ты идешь, и чем дальше, тем больше. Ты разучиваешься думать. Думать это значит непосредственно от Господа что-то воспринимать. Ну, мысль какая-то возникает. Ты просто тупеешь, и традиция угасает. Гуру тупеет тоже, потому что ему почет, он становится, о, ты же целый Бог, да, и все такое. Да, он представитель Господа, но он перестает им быть. Если, ну это большой вопрос, он представитель Господа или нет, если он допустил, который последователь смотрит ему в рот и сами ничего не решают. Это неправильно. То есть предание – это научить людей быть самостоятельными. И вот тут написано интересно дальше. Это пишет мой духовный учитель. Конечно, Кхикари, как сказал Джива, Шрила Джива Госвами, проповедником быть не может. Он не способен уважать даже преданных Господа, а других и подавно. Конечно, Кхикари это немножко, знаете, он фанат. Он приходит, вот здесь все красиво, здесь все хорошо. Но надо стать, чтобы уважать, надо видеть, за что я уважаю. Слепо уважать нельзя. И слепо любить нельзя. И уважение идет после развлечения. А развлечение это Уттамадхикари. Уттамадхикари. И когда, ну когда Канишхи заполонили храмы, и кто-то раз, и у него, он говорит, а вот тут что-то не так. О, дорогой Апаратхи, не-не-не, до свидания. Да, извините. Матхьяма, да, спасибо за это самое. Матхьяма, да. Все, ну, Паша на страже. Вот. Матхьяма, да, как только, вот. Как только я начинаю различать, я могу правильно, как это, правильно не оценить, а, ну, увидеть вот эти правильные качества.
Знать, кого слушать, кого.
Да. Во-первых, это условие безопасности, это как техника безопасности, она только начинается с уровня Матхьямы. А этих конических кикари их надо защищать. Но если они сами и начинают, они сами ничего не понимают, Божий дар от яичницы не отличают, что чему они могут научить? И вот тогда я начинаю уважать людей, то есть человек прозревает, когда он становится Матхьяма, прозревает. И прозревает не только на хорошие качества людей, которые вот чего-то достигли, изменились там, по милости Господа, но он прозревает на качество хороших людей, которые только-только зашли в храм. Он видит их качество. Видит их качество, но они немножко грязные, их чуть-чуть помыть и все. И он видит, о, а это такой вообще перспективный, что вообще. Он не видит этой грязи, он прозревает насквозь. Насквозь. Он видит, кто этот человек, кто он будет, как его можно будет задействовать. Вот. И после уважения человек может любить. Если человек любит, но не уважает, эта любовь очень скоро закончится. Это вообще была не любовь, а сентиментальность. Я люблю вот этого котенка, потому что он просит, это просто мое чувство превосходства, что я могу его погладить, он в моей власти, я могу вот, я вот такой вот Бог. Нет. Сначала уважение, потом любовь. Такой последовательности. А уважение, если я добро зла не различаю, я не могу уважать. Уважать в смысле, есть такое словосочетание, боится, значит уважает. Так вот, это боится, это значит не уважает. Потому что это совсем не то уважение. Уважение, мне от него ничего не надо. Вот если мне от него что-то надо, конечно, я его буду уважать. А вот того, что мне ничего не может дать, как его уважать, да? Это материалистическое, это не утамадхикари, не надо путать. И поэтому, Канишхатхикария, как сказал Джива Госвами, проповедником быть не может. Почему? Тире. Он не способен уважать даже преданных, а других и поддавна. Понятно? Кто такой Канишхатхикария? Это еще заматериализованный, и он еще, по большому счету, непреданный. Непреданный. И таких проповедников просто хавайся сколько сейчас. Да. И они не понимают. Они не понимают. И как их лечить? На работу надо их выгонять. Да, на работу выгонять, тогда. Вот. И мы говорили, что сегодняшняя тема прямая передача. Прямая передача, нужен духовный учитель. И как к нему приблизиться? Духовный учитель, все думают за ним тапочки носить, ему денег много жертвовать. Нет, духовный учитель. Что значит приблизиться к духовному учителю? Это постоянно думать о его миссии и что-то делать по этому поводу. Это значит обрести собственную веру. Это для того, чтобы сидеть на... Вот честно, я не знаю ни одного человека, который бы не зарабатывал деньги сам и был необусловленным этим. Потому что человек, который зарабатывает деньги сам, с ним можно беседовать легко на самые такие крайние темы, он спокойно воспринимает, что да, это есть проблема, будем ее решать. Но человек, который не зарабатывает деньги, висит на системе, ему что-то говоришь, а как? Вот коррупция в религии есть. Как ты можешь такое говорить? Ты что? Их лицо меняется сразу, становится похоже на лицо животного. Теряется человеческий облик сразу. А вот у человека, который зарабатывает деньги, независимо от системы, у него лицо остается человеческое. И я знаю во всех уровнях иерархии, когда задается прямой вопрос, прямая передача, прямой вопрос, крученный вопрос с Богом не имеет отношения, в Кали-Югу тем более, прямая передача, прямой вопрос. На прямой вопрос нельзя ответить, они не хотят отвечать, потому что приходится сказать правду, приходится обличить и себя в том числе. Вот. И я не знаю ни одного. Ну, я думаю, насколько люди ленивы, неразумны, и как это в Шримад-Бхагаватам пишется, нам надо иметь ашрам, и надо иметь варну, и надо все, чтобы это было нормально. Потому что если это будет ненормально, тогда мы будем крученые. мы будем крученные, мы будем отравленные, и ничего нам не поможет, и духовный учитель нам не поможет. У нас просто не будет веры, не будет веры, не будет веры. Знаете, что такое отсутствие веры, и я внимаю духовному учителю? Это идет не в разум мой, а в ум. И все. Потому что из ума можно вычистить потом, а вот из разума уже сложно. Итак, тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно станет чистым преданным и в конце жизни вернется в мою обитель. Это помните, да, 18.68 Бхагавад-гита. Эту информацию, чистый плод, прямая передача, оказывается, можно говорить только уже преданным Господа. Преданный Господа – это кто? Это честные люди. Это просто честные люди, независимо в религии, не в религии. Они могут Бога не знать, но они честные. Значит, у них есть вера. Если нету веры у человека, если он нечестный, нечестный, значит, просто живет на дотациях, он автоматически вор, он не... То есть он от кого-то зависит, он боится, а он хочет быть самостоятельным. В принципе, религия, она делает самостоятельными людей. То есть не ворами. Если я расскажу эту высшую тайну непреданному, он ее не примет. Потому что жулик, он всегда что-то хочет продать. Чтобы продать, надо даже перепродать. Надо какую-то наценку, знаете, наценку, да, иначе смысл перепродавать, да? И наценка из чего состоит? На духовную истину накладывают нечто материальное. Потому что, ну что он еще накинет? И Кришну продают в нагрузку с аюрведой, с астрологией, ну с каким-нибудь там фэншуем, в общем, да? Какими-то семейными отношениями, да, а его, ну, и все, отравлено. Отравлено. Потому что так, как раньше там никакой дакшины не было. Вот смотрите, духовный учитель и браман, это немножко разные вещи, да. Браман это, ну, такая профессия, ему дают там учителю. А духовный учитель, там прямая идет передача. И то, что мы ему даем, это не дакшина называется. А просто это Господь сердце. Там нет ничего регламентированного. Все, что с Господом, ничего нет регламентированного. Понятно? Вот. Он сам руководит этим. Итак, отношения с духовным учителем. Как их наладить? Сердце духовного учителя Кришна, он всегда думает о нем и хочет дать Кришну людям. Когда ученик медитирует на миссию духовного учителя, ему становится понятным это сокровенное желание, и это сближает его с духовным учителем. Так ученик продвигается в духовной жизни. Вот что значит приблизиться к духовному учителю. Постоянно думайте о его миссии. И дальше, ну, мой духовный учитель немножко пишет издевательски, там, как не надо делать. Вот. Иногда ученику приходит в голову, что приблизиться к духовному учителю, значит надеть на него ботинки. Ну сколько учеников могут одновременно надевать на духовного учителя ботинки? Разве те, кому это все-таки удалось, стали от этого ближе к духовному учителю? Разве дело в этом? Приблизиться к духовному учителю, значит понимать его сокровенное желание, медитировать на его миссию. Так поступает ученик, который ищет близких отношений к духовному учителю. Значит, просто продвигать его дело. И все. Приблизиться к Кришне то же самое. У Кришны здесь, в материальном мире, единственное желание, он говорит, и дороже мне этого никто не будет. Тот, кто рассказывает о нем и делает прямую передачу. Вот это сокровенное знание. Но для этого надо опять стать Матхьяма, который просто должен отличать лодыря от работяги. Ну так по-простому, да? Лодыря от работяги. Вот лодырям не надо. И Кришна говорит, ни в коем случае не говори эту тайну, ни в коем случае. И причем это написано прежде, чем он говорит, надо проповедовать. А вот тот, кто проповедует моим преданным, вот того дороже нету. Вот. Но перед этим это говорит о важности. Смотри, кому ты это дело рассказываешь. Дифференцируй людей. Если он лодырь, вот ему рассказывай материальные знания. А это знание духовное, не надо ему рассказывать. Пускай он, потому что он за счет духовного будет решать свои материальные проблемы и испортит всю и религию.
А если сам лодырь? Ну, если понял, что ты сам лодырь, так что ты не предан?
Это уже полдела. Почему? Если я понял, что я сам лодырь, если мне стало стыдно, то есть тут два варианта. Я могу понять, что я лодырь, я начинаю это скрывать. То есть я понял, что мне... Есть потому что такие глупые, которые даже не скрывают. Такие глупые, ну, не буду говорить. Он говорит, ну я... Он этим хвалится, я думаю, господи, да я бы такое сказать даже не посмел. А он говорит, а что, нормально? Ну, я скажу один момент. Я пришел там в храм, и там сказали, на кухне хорошо, и на гармошке вот кто играет. А я поскольку на гармошке, ну, конечно, на кухне. Я думаю, как ты можешь говорить, неужели тебе не стыдно? А остальные будут за тебя же работать, получается, понимаете? Человек вот настолько глуп, он не понимает. Не понимает даже. Это он настолько, он думает, так это нормально. Ну, для материалиста это нормально. Но преданный, он... То есть совесть по этому вопросу у него просто закрыта. Она ему даже не подсказывает. Она даже не подсказывает. Вот. Он не может проповедовать. Этот человек не может проповедовать. Он вор. И куда бы он ни попал, он будет воровать. Потому что ищет ходы, как пропетлять в этой жизни. Потому что это означает, закон кармы просто не признается. Он закона кармы даже не знает. Он будет осуждать. Вот тут осуждение как раз написано. Все духовный учитель пишет. Это вестник, это недавно, 12-й год, вестник учеников. Конечно, преданным подчас бывает трудно не обращать внимания на чужие ошибки, не сетовать на других и не ссориться. Их мотивы в преданном служении еще не бескорыстны. То есть с этим мы сталкиваемся, это нормально. Шрила Джива Госвами советует таким преданным подняться на следующий уровень, вот, внимание, и научиться видеть Кришну в сердце каждого живого существа. Дается рецепт, как не осуждать. Потому что сказано, что осуждение остановить это как ураган руками голыми. Да? И это говорится простым людям, которые, вот, которые осуждают, да? Шрила Джива Госвами советует таким преданным подняться на следующий уровень, научиться видеть Кришну в сердце каждого живого существа. Человек, который осуждает, который не прощает, который на уровне причинно-следственной связи еще, двойственности, ему советует научиться видеть Кришну. А это какой уровень? Напомните. Утама. Утама, да, Утама ходит и везде видит. А нам говорит, вот уже, да, научиться. Когда человек твердо верит в то, что Господь пребывает в сердце каждого, он старается раздуть искру сознания Кришны в других людях. Ну, просто знать об этом, да? Нам не видеть, ну поверить в это. А Кришна из их сердца, а Кришна из сердца этих живых существ помогает им развиться в преданном служении. Только тогда, когда человек достигнет такого понимания, он становится проповедником. Закручено, да, лихо. Я вот осуждаю, как мне прекратить это все. Я начинаю понимать, что Кришна в каждом. Когда меня опять за язык потянуло что-то на Махамайе, я должен это вспомнить. И должен развить искру преданного служения. Понять, что Кришна, что он как-то он служит как-то это, да. И тогда Кришна из сердца этого существа, не из моего, из этого, что-то мне делает. И вот тогда написано, и только тогда, как тут написано, и только тогда человек достигает такого понимания, он становится проповедником. Это к вопросу к тому, что кругом одни каништхи захватили места и все такое. Вот так к ним относиться надо. Когда человек, которому доверили важное служение, умело и уверенно обращается с имеющимися в его распоряжении деньгами, транспортом и другими ресурсами, мы называем его ответственным человеком. Но настоящая ответственность – это ответственность за сознание Кришны других людей. Что такое ответственность за сознание Кришны других людей? Скажите мне. Подумайте. Что это такое? Научить их этикету, сиддханте или что там? Что это? Что это за? Отучить их от этикета, от сиддханта, да?
Любить их, служить.
То есть есть крайности. Мы вот только что смотрели, и 1.1.2, Шримад Бхагава там говорит, что настоящий вот этот плод, это он даже отвергает всю религиозную материальную деятельность, что оно мешает. Мешает. Если мы вроде религиозные хорошо, и материальные тоже хорошо, потому что это называется культура, но если мы будем это вместе подавать, а наша культура совсем не такая, и мы просто не потянем, и мы тогда не сможем проглотить. То есть смотрите, чистый плод Бхагаватам надо глотать отдельно. И после этого вот эта пилюля, она нас может до ума довести. Потом вот это все остальное. То есть сначала вот эта преданность, а потом все остальное. Если мы это не съедим, мы то просто не потянем. Не сумеем, жизни не хватит. А лицемерами стать запросто можем. И вот он повторяет еще. Ответственность за сознание Кришны, других, вот самая главная, самая важная обязанность. Если мы не берем на себя эту ответственность, значит мы безответственны. Проповедь до каждого, мы должны стать проповедниками. Вот. Если человек становится проповедником, его сознание Кришны обеспечено. И значит все его дела тоже обеспечены. Потому что у него бхакти обеспечена. Бхакти – это движущая сила, это та специя, которая вообще приводит в действие, в движение, в шевеление любой процесс. Ни карма не шевелится без бхакти, ни гьяна не шевелится без бхакти. Человек делает много усилий, но успех, допустим, он ученый, или, допустим, он такой какой-то корми, что-то там, просто какой-то бизнес. Успех его бизнеса зависит не от того, сколько он народу поднял на дыбы, а сколько бхакти в его было решение. Вот эта специя. От бхакти зависит выход. Я был в 89-м году, была всемирная конференция там по Блаватской. Просто был я там. И там были немцы, англичане, там были много, потому что общество-то всемирное. И там была такая статистика. Люди, которые, бизнесмены, люди, которые думали за людей, в акте это очень просто, думаю, не для себя. Их бизнес просто процветал. Независимо от того, какие были прогнозы, то, что они хотели сделать. Вот. И поэтому сознание Кришны – это бхакти. Бхакти – это служение. Сознание Кришны – это мое сознание и Господа сознание вместе. Я то, что делаю, я для Господа делаю. И тогда все получается. Все мои решения материальные, материальных проблем, вот эти решения, они осуществляются. За счет чего? За счет бхакти. Внешне это будет выглядеть, не то, что я бездельник, я буду минимальными усилиями чуть-чуть только шевелиться, и все будет получаться. Потому что на самом деле миром движет любовь, миром движет бхакти, а не карма и не гьяна. И нам надо вот перейти с этого. И поэтому надо начинать с бхакти, а не с кармы и а не с гьяны. Если карма и гьяна заполонит храмы, будет беда. Потому что гьяна прячет Кришну от нас, а Карма уводит. Еще несколько моментов. Главное, на чем мы сейчас акцентируемся, что прямая передача, и прямая передача без гуру невозможна, и цель гуру – передать вкус. То есть цель гуру – сделать имперсональные отношения персональными с Господом. Вот и все. Но если он торгаш, этот гуру, да, назвался гуру, он, а это имперсонализм, он, это торги идут. То есть просто так надо передать, ему уже ничего не надо. Чтобы, вот, кто может личностный аспект передать? Вот это сейчас написано для, ну, для жуликов, что ли, для жуликов, у которого еще... Ну, веры мало. Вот в Шримад-Бхагаватам сказано, что Кришна помогает нам из сердца, давая наставления как чатя гуру. Но чтобы понимать личные указания Господа, личные, не персональные, не имперсональные, потому что имперсональные мы понимаем и так. И жулик слышит голос Господа в смысле имперсональном. Он помогает ему. Вот сюда не ходи, да, совесть работает у всех. Но чтобы понимать личные указания Господа и следовать им, живое существо должно очиститься. Понимаете, есть указания безличностные, а есть личностные. И личностные очистятся. От чего очистятся? Вот написано. Поэтому ученик должен приучиться к дисциплине, очистить таким образом свое сердце. Что касается нас, обычных живых существ, мы добровольно принимаем порядок, продиктованный нам духовным учителем, внешним проявлением сверхдуши. Принимаем порядок, продиктованный духовным учителем. Смотрите, на что похоже. У человека со слабой силой воли, это называется в миру, со слабой силой воли или со слабым разумом. Я приводил такой пример, когда моя жена с одной подружкой решили сбросить вес, и они с утра бегали на стадион, делали пару кружков там и возвращались. Хватило их на неделю. Потом, ну, неохота. Им надо было кто-то, чтобы с кнутом стоял. И потом они пришли, то есть вот духовный учитель примерно так. У него есть разум, это то, что заставляет меня долго делать одно и то же. На уровне ума это невозможно долго. Ну, раз вот энтузиазм проснулся, вот это ложный энтузиазм такой. Раз энтузиазм один пробежал и надоело. Неинтересно. Ум на уровне интереса работает, он, ну, наслаждающийся. А когда делаешь многократные повторения, ум просто тупеет, знаете, да? Такой эффект долбления это называется в гипнозе. Тупеет и засыпает. И наступает апатия. Но разум, он не спит. И вот если своего разума нет, повторять одно и то же. Тогда надо кто-то, чтобы стоял с кнутом. И люди платят деньги, нанимают себе тренера. Вот. И духовный учитель в этом смысле, тренер, кто сам не может следовать чему? Своему же разуму. Потому что, ну, слабый разум. Разум вот он два раза выстрелил, а на третий раз у него не хватает. И поэтому вот, чтобы понимали роль духовного учителя. Что-то касается нас, обычных живых существ, мы добровольно принимаем порядок, продиктованный нам духовным учителем, внешним проявлением сверхдуши. Духовный учитель дает ученику наставление в соответствии с тем, что говорит из сердца Господь. А ученик выполняет наставление духовного учителя и благодаря этому очищается настолько, что в конце концов может воспринимать наставление Господа непосредственно из сердца. Пробежали они месяц, пробежали второй. А потом сказали, да мы и без тебя будем. Чего мы тебе будем деньги платить, да? Вот. Так и человек. Он в режиме, ну, кто-то над душой должен стоять. Над душой, да? Выражение интересное, стоять над душой. Вот иногда это, ну, нужно. И когда он привыкает, когда тело привыкает, когда лень, вот это, вот эти все шлаки ленивые уходят, и человек способен сам, он говорит, ну все, я пошел. И с этого момента в этом отношении, в этой категория, ну, в этой дисциплине он тоже может кому-то чего-то научить, и он будет являться духовным учителем. Да, да. Что? Это я читаю, это мой духовный учитель, вестник учеников, выпуск номер 52, апрель 2012 года. Не рад жена с вами. Так. Просто почему это читаю? Другой человек прочитал это все, схватился за голову, вообще ничего не понял. В какой чате гуру недостижим, это все. Ну, надо понимать то, что ты читаешь. Как примерно тот текст, который в прошлый раз мы читали, что только окончательно очистившись, и помните, да? Вот. И когда мы разобрали, да, когда один там увидел, он встал, оглянулся, увидел сверхдуша, сидит рядом с ним, помните? Сидит. И он увидел мир со всех сторон. Берут этот текст и говорится, что вот видите, это очень высочайшие уровни. Так нам не надо видеть мир со всех сторон, нам не надо видеть сидящую сверхдушу, нам надо видеть только шаг вперед, который надо сделать, и все. То, что мы имеем, для этого достаточно. А то, это другое, это в сати-югу уровень. И нам это тычут это в нос и говорят, вот видите? Да, но ты прочитай внимательно текст, прочитай текст внимательно, с разумом называется. Ты думаешь, что ты читаешь? Там написано, ты должен увидеть, не написано услышать должен, написано увидеть это дело. Нам не надо видеть. Вот. Нам надо, Господь, Он просто нас выводит отсюда, выводит. И показывает следующий шаг. Медитируй на его лотосный стоп и все. Так. Ученик выполняет наставление духовного учителя и благодаря этому очищается настолько, что в конце концов может воспринимать это для таких, знаете, для хворых, да, непосредственно из сердца. Потому что мы знаем, есть люди, которые, не будучи в религии, они уже приходят сюда дисциплинированными. Вот. И они могут, и эти люди... Ну, то есть у них, ну, кармические наработки. То есть они ни у кого на шее не сидели, у них с ашрамом нормально, у них нормальные дети, у них все там, они не разводились, у них, ну, все у них хорошо. И они приходят, просто одевают сари или дхоти и выглядят как уже замечательные, самые чистые преданные. А они не изменились. Не изменились. Они такие были. И потом говорит, вот это старшие преданные, приписывают это религии. А религия ничего еще не сделала в жизни этих людей. Ничего. Ничего. У них остались такие же материальные привязанности, какие-то более тонко материальные, и они принимаются за вот это. Почему? Им не был передан чистый вот этот плод. А этот чистый плод, Бхагава там, меняет любого. Но он должен быть чистый. И передача должна быть прямая. Вот сегодня о чем речь. Прямая. Не лукавая. Еще насчет, никак не дочитаю вот это вот послание. Благодаря этому очищается настолько, что в конце концов может воспринимать наставление Господа непосредственно из сердца. Но если духовный учитель говорит ученику одно, а тому кажется, что Господь из сердца советует сделать другое, то это вовсе не указание Господа. Не следует думать, как же так, Господь из сердца подсказывает одно, а духовный учитель требует другое. Это неразумно. Это не Господь подсказывает, а игра воображения и материальные привязанности. И мы определили симптоматику, как определить Господь и не Господь. Господь говорит ясно, очень ясно, потому что путано мы не поймем. Запутывает нас... что с одной стороны так, с другой стороны так. Он говорит, это так или это не так? Господь говорит, да или нет, по любому поводу. Идти или не идти? Односложно и без всяких доказов, потому что в доказательствах можно запутаться. Это игра Махамая, Адвокат дьявола, если видели фильм, да, доказать можно все, что хочешь. Вот этот адвокат дьявола у нас есть, это ум. Дипломированный. Может доказать все, что хочет. И вот, значит, в уме начинающего хозяйничает Махамая, в разуме должен хозяйничать Господь. Ну, если мы его туда пускаем, да. И вот, чтобы не пойти на поводу своего ума, нужен ясный разум. По возможности мы должны всегда подробно анализировать свои решения. Ведь мы не общаемся, вот внимание, со сверхдушой непосредственно. И вот этот текст, который мы читали, вот этот Махарадж, царь, начал общаться с душой то есть со сверхдушой непосредственно. И написано, что это далеко не каждый может. Но нам не надо общаться со сверхдушой непосредственно, нам надо общаться через разум. И это может каждый. А непосредственно это высокий уровень, нам оно не надо. Не стоит такой задачи. Тем преданным, кто видит Господа в сердце, видит, написано. Господь сам говорит, что нужно сделать. Они же просто подчиняются его указаниям. У нас нет таких тесных отношений, поэтому должны руководствоваться разумом. Вот понятно, да? Перечитайте вторая глава «Господь в сердце». Там написано, каждый человек общается с Господом с помощью своего разума. Общается. Тот, кто видит, общается непосредственно. Мы общаемся посредством разума, но общаемся. И в наше время, в Кали-Югу, духовный учитель должен обратить внимание на эту связь и заставить нас эту связь сделать бесперебойной. Не общаться с умом, чтобы нас не ум водил тут петлями, а разум. Путь будет прямой. Вот и все. Видеть его не надо. Вот роль духовного учителя. Так. И поэтому должны руководствоваться разумом и решать, основываясь на указаниях гуру, шастр и садху. Итак, чтобы поступать правильно, мы должны использовать разум и основываться на наставлении духовного учителя, указаний шастр и святых людей садху. Шрила Прабхупада объясняет, для тех, кто пребывает в обусловленном состоянии, разумом должны стать наставления и разум духовного учителя, тренер. То есть я понимаю, что мне надо бегать, чтобы сбросить вес, но лень матушка и не хочу, не могу встать. И здесь знаете, что еще это, какую роль играет? Из-за другого человека, ну как бы мне стыдно, да? И мне вот обещал, надо встать и делать из-за другого человека. А из-за самого себя человек ни в жизнь не будет меняться. Вот. Ни в жизнь не может меняться. И поэтому мы меняемся сначала из-за духовного учителя. И мой духовный учитель рассказывал такую историю, что однажды он сидел и читал джапу, невнимательно читал, потому что была проблема, и что-то там в Индии делили землю какую-то, там были какие-то проблемы, и у ИСККОН хотели эту землю забрать, и он не мог сосредоточиться. И так получилось, что Нираджана с вами был как-то ответственен за это дело, и нашлись какие-то люди, которые поняли, что этот вот молодой человек тогда был, от него зависит, надо как-то его совратить, опозорить ИСККОН, и к нему подослали профессиональную гейшу. Вот. И она около него там это крутилась. Сам Махараш рассказывает. Вот это крутилось там. И у него просто терялось сознание, и он был готов сдаться. И единственная мысль, которая удержалась, что если сейчас что-то произойдет не так, весь позор упадет на Шрилу Прабхупаду. И эта мысль его удержала. То есть ради других мы способны. Ради духовного учителя. Вот духовный учитель вот, обещание дал его, все вроде. Ну ладно, сам вот для себя, вот вроде дал ему обещание. Там. Понимаете? Вот так вот оно работает. Ну вот. Это вот то, что я читал, это вот такое свежее. Свежее то, что сейчас. Раньше такого, например, ну, как-то не встречал. Ну, пошло все новое и новое. Так, на чем мы остановились? На чем мы остановились? Ох, а время уже. Давайте, пора делать перерыв. У кого есть вопросы, скажите.
Да. То есть духовная учитель, по сути, усиливает наш разум, да?
Еще раз.
Духовный учитель усиливает наш разум, тренирует и делает сильнее наш разум, да?
Заменяет наш разум. Не усиливает, заменяет. Вот у человека делают операцию, да? На легких или на сердце. И чтобы он не помер раньше времени, пока сердце там ковыряется, делают искусственное сердце. И оно качает. Вот духовный учитель буквально так действует. Он заменяет. Он заменяет. И организм начинает это. Организм наш заблудился в этом мире, заблудился. И он выводит. Выводит, потом раз, светлее, мне все легче. А когда уже легче, он выводит меня с этой, где вот эти колдобины все, на асфальт. Он говорит, ну тут дальше сам, давай, родной.
Он заменяет,
выводит, он выносит буквально, да, да. Потому что силы воли не хватает разума, настолько он защищает. Я ради него готов следовать, да? Почему есть, вот один тренируешься, это одно, а если ты приходишь на ретрит, спортивные ретриты есть, и там все бегают, и, ну, все бегут, и я бегу, да, легче, как коллективное такое поле. Почему общество преданных, оно важно? Ты приходишь, а тут, ну, где-то все в одном направлении. Тебе просто легче, ты даже не понимаешь, ты думаешь, ты сам такой. Нет, один бы ты этого не сделал. Просто когда ты под его надзором это делаешь, тебе вкусно это делать. То есть когда вот спортсмен, он это бегал 100 метровку, он этим наслаждался, а я такой инвалид, я иду, мне не так больно, потому что он мной руководит. Я вроде как загипнотизированный, он мной руководит. Вот когда под гипнозом человек, да, у него как бы мозги изымаются, ну я так, не мозги там... Да, управление изымается, и человек вот... А тело может двигаться. Человек может. Вот так вот есть такая ретроградная медицина, можно там причину найти. То есть сам человек не может. Но приходит оператор, это делает. И вот он, приходит оператор. Я когда столкнулся с духовным учителем, у меня полно было этих вредных привычек, но просто пообщавшись с ним 45 секунд, они исчезли. Они исчезли. Он что, отремонтировал мой разум? Мне он мне дал вкус, как жить без всего этого можно. Вкус. Заменяет разум. А потом, когда я так пожил, вот, ну, он выпутывает, и когда он выпутанный, то и такой даже слабенький, а развиваешься все равно сам. Развиваешься сам. Вот. Ну, вопросы.
Там я уже сказал слово, там нужно стать проповедником.
Да.
Что такое стать проповедником?
Стать проповедником. Ну, судя по тому, что, ну, что я хотел донести, это знать, кому говорить, это стать уттама адхикари, знать, кому говорить, и самому обладать верой. Самому обладать верой – это не быть в обузу. Тогда вера появляется. И знать, кому говорить. И поэтому там употребляется высказывание Дживы Госвами, что надо постараться видеть в каждом Господа. Вот. И тогда, если я увижу Господа, увижу, это, знаете, как бы ты немножко поздоровался, да? И тогда Господь, написано, из сердца того живого существа тебе расскажет, и ты можешь хотя бы знать, перед кем ты стоишь. Это для осуждающих людей. Люди, которые осуждают, как перестать осуждать? Господь везде там находится. Господь везде там находится и ведет, хотят они того или нет. И они все слуги его, хотят они того или нет. Полностью я увижу, когда что они служат и как служат. И даже в такой степени, что даже проповедовать не захочу, я буду когда вот там. Но Канишска может проповедовать и пользуется вообще-то Канишска больше. Движение проповедников – это движение Канишска. Утама, проповедует ли Утама, да? Мне задавали вопрос, а вот Утама? А рядом с ним люди просто становятся преданными сразу. Он просто обладает такой мощью. А, да, да, я Канишска сказал, да? А. Да, Канишска это, я опять запутался, Канишска это, который только пришел, только начал, только встал на путь, он уже понял как, но еще силы нету, разума нету. Матхьяма это, который уже обладает разумом, рабочим, в рабочем состоянии разумом, который отличает добро от зла, кому надо проповедовать, кому не надо проповедовать. Вот. А Утама он уже не проповедует, Утама не проповедует, это не проповедники. Ну так, вербально хотя бы. Они просто уходят куда-то там, и вокруг них образуется зона. Ну, если только к ним приходит, может, то. Да, наше движение... А, Канишска вы сказали? Нет, мы Матхьяма. Если я стану Утама, я не смогу проповедовать. И поэтому такие люди, как Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, они спускаются с уровня Утама на уровень Матхьяма и проповедуют. Там написано, мудрецы слушали, и была такая фраза обронена, что расскажи нам это ради всех живых существ, не только для нас здесь сидящих. Вот. И надо сказать, Махарадж Парикшит обладал очень сильным разумом, и он был идеальный слушатель, идеальный ученик. Это один и тот же процесс. Мы не можем развить себе сознание Кришны только для себя. Просто не можем. Потому что в этом сразу эгоистический интерес и все. И на это можно ставить точку. Кришна, да, уже сама мотивация уже не так. Сознание Кришны для самого себя это, ну, нонсенс, это, ну как, тот, кто желает душу спасти, однозначно теряет ее, написано, да, в Библии, это то же самое. Сознание Кришны, это сознание Бога, а Бог беспокоится о всех. И тогда я начинаю обо всех беспокоиться, забыв о себе, а Кришна говорит, о, это ж свой парень, почти как я, только маленький, и беспокоится об этом, о моем там тельце и моих там этих маленьких это. Вот это и есть сознание Кришны. А если я сам беспокоюсь об этом, мы не можем своими... Ведь весь материализм, весь этот демонизм или дьяволизм, или как угодно, это сделать что-то хорошее, мы же никто не хочет делать плохими, но своими силами. А Господь говорит, я и делаю, я и подсказываю, а ты только соглашайся.
Изнутри. Только слушать, слушать, резко, честно, так. вливается в наше сердце, не только в наше, но в сердце.
Чистых преданных, да.
Они являются там ващами, и они являются ващами.
Чистые преданные уже засеяли здесь вот это вот плоды, вот Бхагава там, чистый плод. Ну, например, Нираджана с вами приехал в Киев, рядом с ним просто спал через стенку в одной квартире, там еще один человек, браман. И он приехал, он еще тепленький, как Нираджана с вами. И все, что он говорил, сразу так бух-бух-бух-бух-бух-бух, у всех там изменения произошли. Вот. Он встал, он передал. Он просто помнил о нем и рассказывал. Если мы помним о чистом преданном или помним о Господе и говорим, а при этом не помним, как мы выглядим, а вот это вот мы будем передавать. Почему одного интересно слушать, одного неинтересно слушать? Вот бывают просто рассказчики, они там про охоту, про рыбалку, про что хочешь рассказывают. Одного интересно слушать, другого неинтересно слушать. Почему? Да.
Я так понимаю просто, что мы воспринимаем чувства другого своими чувствами. И вот в момент, когда происходит замена наших материалистических чувств на чувства трансцендентного человека, который обладает этими чувствами, то тогда у нас снимается
знание. Нет, мы воспринимаем своими чувствами. Это знание чувствами не воспринимается. Это, как говорят, говорится прямо в дух. Здесь передаются чувства Бога. Нас надо переключить с чувственных наслаждений на наслаждение Бога.
Мы должны заменить чувственное наслаждение материалистическое.
Да. И мы тогда имеем наслаждение как наслаждение Бога. То есть мы должны, как Прабхупада пишет, мы должны перестать свои чувства наслаждать и наслаждать чувства Господа. Господь говорит, я хочу, он, оказывается, тоже что-то хочет, вот это сделать. И нам в разуме мы это прописывается. Но сначала он говорит, я не хочу, как Парамахамса говорит, вот это я не хочу, этого я не хочу, этого я не хочу. Но он не настаивает. Потом, когда мы духовный учитель, вкус появился, да, мы начинаем делать, мы начинаем хотеть хорошего, не эгоистического, хотеть как Бог. Мы начинаем быть и альтруистами, но это... Мы просто заградились от этих, вот за счет духовного учителя он передал вкус. Говорит, хорошим быть хорошо и не страшно. Но это мы наслаждаем. И вот это удовлетворение, которое мы получаем, оно к нашим чувствам ничего не... Вот что, ну скажем, что хорошего я кинулся на пожар, обгорел весь, какую-то девочку спас. Чувство что? Чувство мне этого сказали? Кожа говорит, не надо туда лезть. Да, через разум я уловил это. Но когда я ее спас, и даже если то, что что-то обгорело или что-то, я чувствую удовлетворение. Это благодарность от Господа. Одобрение Господа воспринимается нами ну так сладко, что чувства просто отдыхают в стране и не мешают. Да. Если у нас нет благодарности от Господа, Вот на что менять надо чувство. Если на Божье вот это одобрение Господа. И мы всегда знаем, одобряет. Более того, если мы все чувства насытим до предела и все самым вкусным, но при этом одобрения Господа не будет, это нам все испортит, называется совесть. Совесть загрызет. Вот все будет, а я себя буду чувствовать несчастным. Потому что мы счастливы не от то, что чувства набили до отказа, то, что им надо, а от одобрения Господа. Ну, тогда перерыв.